эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси предали земле 4 пассажиров самолета, сбитого в 93-м году в аэропорту Бабушера в Абхазии, которые считались пропавшими без вести 21 год. В Южной Осетии отметили годовщину избрания первого парламента самопровозглашенной республики. Дагестанские правозащитники просят защиты у Тбилиси. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: на востоке Украины день тишины, встреча в Минске перенесена. Глава Пентагона объявил повышенную боеготовность. Парламент Косово утвердил состав нового правительства. На востоке Украины сегодня так называемый день тишины, прекращение огня сторонами конфликта в Донбассе. Он был объявлен указом президента Петра Порошенко от 4 декабря. Сегодня же должна была состояться очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. На ней планировалось утвердить план выполнения Минского соглашения, документ, основным пунктом которого является прекращение огня, был подписан 5 сентября. Накануне этот вопрос обсуждался на встрече Порошенко со специальным представителем ОБСЕ Хайди Тальявини. Однако представители сепаратистов заявляют, что конкретная дата встречи будет известна после того, как с украинской стороной удастся согласовать повестку дня, в частности, вопрос о поэтапном снятии экономической блокады Донбасса. Киев и сепаратисты называют предположительной датой нового раунда переговоров в Минске пятницу 12 декабря. За время конфликта в Донбассе неоднократно объявлялся режим прекращения огня, однако он нарушался обеими сторонами конфликта. Следственный комитет объявил международный розыск одного из сепаратистов так называемой Луганской Народной Республики, гражданина России Михаила Константинова, обвиняемого в убийстве двух сотрудников МДПС в Москве. Как сообщает издание «Коммерсант», Бабушкинский суд Москвы также вынес постановление о заочном аресте Константинова. Тела полицейских были обнаружены в патрульной машине на автодороге 3 ноября. По подозрению в убийстве правоохранительные органы Москвы объявили в розыск 3 человек – россиянина Михаила Константинова и украинцев Дениса Константинова и Дениса Жукова. Все они воевали на востоке Украины на стороне сепаратистов. По версии следствия, сотрудники ДПС остановили для проверки документов машину, в которой находились обвиняемые. Михаил Константинов, находясь в нетрезвом виде, во избежание лишения прав и штрафа предложил полицейским взятку. После того, как сотрудники патрульной службы отказались от денег, Константинов открыл стрельбу. В перестрелке полицейские были убиты, один из спутников Константинова тяжело ранен. Позднее его задержали в больнице. Сам Константинов, по данным следствия, бежал из России на восток Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны США Чак Хейгель объявил повышенную боевую готовность вооруженным силам США за несколько часов до обнародования сенатского доклада о секретных допросах ЦРУ, подозреваемых в терроризме. Хейгель объявил о повышенной боеготовности во время визита в Багдад сегодня, когда доклад должен быть опубликован. Белый дом заявил 8 декабря, что посольства США и другие американские учреждения предпринимают меры предосторожности. Доклад, как ожидается, сообщит подробности допросов в ЦРУ подозреваемых в деятельности Аль-Каиды на тайных объектах в Европе и Азии за годы после терактов 11 сентября 2001 года. Как ожидается, в докладе также будет показано, что жестокость при проведении допросов не привела к желаемым результатам. Президент США Барак Обама приостановил программу допросов ЦРУ после вступления в должность в 2009 году и признал, что методы, применявшиеся к узникам, были по сути дела пытками. Парламент частично признанной Республики Косово утвердил состав нового правительства во главе с бывшим мэром Приштины Исой Мустафой. За проголосовали 73 депутата, против 38, двое воздержались. 8 декабря партия Мустафы, Демократическая лига Косово, подписала коалиционное соглашение с Демократической партией Косово, который возглавляет покидающий пост премьер-министра Хашим Тачи. В новом кабинете он получил должность министра иностранных дел. Соглашение, как ожидается, поможет выйти Косову из полугодового политического кризиса, который начался после июньских парламентских выборов, победив на которых партия Хашима Тачи не смогла сформировать правительство. Хашим Тачи, один из военных лидеров албанских повстанцев Косово, занимал пост премьера со времени провозглашения независимости от Сербии в 2008 году. Косово признали более 100 стран мира, однако Россия, постоянный член Совета Безопасности, блокирует вступление республики в ООН. В Китае вышел на свободу политзаключенный, который провел в местах лишения свободы большую часть последних 20 лет. Это монгольский диссидент Хада. Как сообщил сегодня агентство Reuters, родственник Хады, он был освобожден в столице автономного района Внутренняя Монголия Хухохто. В 1996 году Хада был осужден на 15 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже и сепаратизме. После освобождения в 2010 году он был на 4 года лишен политических прав и большую часть этого срока провел в специальном пенитенциарном центре, что правозащитники считают незаконным. Председатель комитета против пыток и член президентского совета по правам человека Игорь Каляпин написал заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова о принудительном выдворении из республики семей, совершивших преступления боевиков, и снесении их домов. В своем обращении генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину руководитель комитета против пыток просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. С воинскими почестями сегодня были похоронены в Тбилиси останки 4 мужчин, погибших в ходе грузинско-абхазского вооруженного конфликта в начале 90-х. Все 4 – члены одной семьи. Они считались пропавшими без вести 21 год. Речь идет о пассажирах самолета, сбитого 22 сентября 1993 года в аэропорту Бабушара. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это который? Васико, сын мой. Ты же говорил, что даже танк тебя не осилит. Упавшая на колени Белла Залдастанишвили сокрушалась над гробом на дикомском кладбище Тбилиси. Оплакивать двух своих сыновей и двух братьев она смогла лишь спустя 21 год и 4 месяца после их гибели. Ее близкие были пассажирами самолета, сбитого 22 сентября 1993 года в аэропорту Бабушера. Спустя 20 лет погибшие вновь обрели имена и покой благодаря усилиям всех сторон, разыскивающих без вести пропавших в ходе грузино-абхазской войны. Останки братьев Залдастанишвили и их дяди Циклаури оказались первыми из 30 тел, которые были эксгумированы в прошлом году в Бабушера абхазской стороной и переданы Тбилиси. Министр по вопросам расселения беженцев Сузар Субари на траурной церемонии поблагодарил всех, кто был вовлечен в этот процесс.
Хочу выразить благодарность Красному Кресту, аргентинским экспертам-антропологам, которые проделали огромную работу по опознанию этих лиц, Загребской лаборатории ДНК, Национальному бюро экспертизы имени Самхараули, всем представителям комиссии по вопросам без вести пропавших. Особенно хочу отметить, что реализация этого процесса была бы невозможна, если бы не тесное сотрудничество с абхазской стороной. Взаимопонимание в том, что когда мы говорим о матерях, потерявших сыновей, противоречия надо откладывать в сторону и руководствоваться только гуманитарными соображениями.
Сузаш Субари на прошлой неделе встречался в Ереване с представителями де-факто властей Абхазии. Шестую по счету встречу организовал Красный Крест. Тбилиси не разглашает подробностей переговоров и имена абхазских участников. В Абхазии также ждут результатов экспертизы экскумированных весной этого года с братской могилы в Дигоме останков 23 человек. Не исключено, что среди них могут быть и воевавшие на абхазской стороне. Национальное бюро экспертизы имени Самхараули сегодня распространяется информацию о том, что процесс идентификации эксгумированных останков продолжается.
Эксперты провели генетический анализ 1500 родственников без вести пропавших воинов. В Загребскую лабораторию направлено 230 генетических профилей материалов. Там они будут сверены с эксгумированными останками.
В сбитом в Абушере самолете находился и сын Венеры Ошоридзе.
Не знаю, что сказать. День радостный и горький. Радость, что хоть одна из нас в лице Беллы Залдастанишвили смогла найти останки своих сыновей и братьев. Мой сын тоже был в этом самолете. Нам сказали, что уже опознаны 12 останков. Только пока не знаем, кто из них кто. Может, среди них и мой сын. Ему 20 лет было.
Окончательный ответ будет известен в начале января. До сих пор пропавшими без вести во время грузино-абхазского вооруженного конфликта считаются около 2000 человек. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Юго-Остинский парламент решил вынести на всенародное обсуждение проект закона о запрете игорного бизнеса на территории самопровозглашенной республики. На заседании Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, на котором рассматривался документ, присутствовали представители МВД, Общественной палаты, Комитета по налогам и сборам, но мнение участников о необходимости принятия подобного закона в самопровозглашенной республике разделились. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Как сообщила информационному агентству РЭС председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева, законопроект обсуждался на специальном заседании с представителями МВД, Общественной палаты, Комитета по налогам и сборам. В ходе заседания обнаружились диаметрально противоположные мнения по поводу запрета игорного бизнеса. Тогда парламентарии решили расширить круг мнений, вынести законопроект на общенародное обсуждение. Что ж, наверное, этой предоставленной возможностью можем воспользоваться и мы. Разногласия по поводу игорного бизнеса вполне непонятны. С одной стороны, если подойти к этому вопросу с умом, налоги от игорного бизнеса могли бы стать ощутимой статьей дохода республиканского бюджета. С другой стороны, все помнят, как в результате бесконтрольного распространения игорного бизнеса в России появилась новая социальная болезнь – игромания. Помнят, как подсевшие на автоматы люди разоряли свои семьи. Кстати, в самой Южной Осетии игральные автоматы были запрещены еще до войны 2008 года. По мнению юго-остинского эксперта Роланда Келихсаева, наиболее оптимальным для республики был бы аналог российского закона, по которому казино разрешены лишь в специально отведенных игорных зонах. В Российской Федерации их три. Южной Осетии хватило бы и одной, говорит Роланд Алексаев.
Лучше организовать игорные зоны ближе к границе, то есть к Кукскому тоннелю, потому что сейчас там дорога отличная, это одна из самых лучших на Северном Кавказе, и инфраструктура тоже позволяет организовать там именно вот эту игровую зону. Тогда бы она получалась самая близкая игровой зона Северному Кавказу. Туда могли бы приезжать богатые и состоятельные люди со всего Северного Кавказа, которые сейчас для того, чтобы играть, выезжают там и в Азов, и так далее, и было бы легче приезжать в Южную Осетию.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетии» Алана Джусоева, в условиях экономического кризиса игорные зоны могли бы стать хорошим источником доходов, причем не только для бюджета и владельцев казино, но и для многих людей в республике. К примеру, приезжающих нужно будет кормить, а значит, это дополнительный рынок для сельхозпроизводителя, и так далее, и тому подобное. Конечно, говорит Алан Джусоев, возникают некоторые пикантные моменты, весьма сомнительные с точки зрения традиционных взглядов, которые неизбежно сопровождают подобные заведения. Высока вероятность криминализации бизнеса, если за дело возьмутся люди, не обладающие опытом подобного рода дела. Да и сам бизнес не из простых, нужно будет обеспечить и сервис, и безопасность клиентов, весьма придирчивых, с повышенными запросами. И такие люди в республике есть, говорит Алан Джусоев.
Есть в выходцы из Южной Осетии, которые были родоначальниками горного бизнеса в Москве были. Они прекрасно знают, как это делается, как это строится. Это профессионалы. Почему бы нет? Я бы, допустим, таких людей привлек. Это инвестиция, Мурат. Нужна политическая воля руководства, первое. Второе, безупречная нормативно-правовая база.
В целом, Аван Джусоев предлагает не торопиться с запретами. Здесь есть о чем подумать. В мире многие территории обязаны своим процветанием именно игорному бизнесу, говорит Аван Джусоев.
Я считаю, что это популизм. Запрещать то, чего нет. У нас сегодня игорного бизнеса в Южной Осетии нету. У нас один бизнес – торговля. Если человек приезжает в Южную Осетию потратить деньги, может, ему что-то еще понравится. Может, он захочет купить дом. Может, он захочет что-то построить. Приезжают играть люди не бедные. Это может быть и потенциальный инвестор. Так что я бы не торопился с какими-то запретительными мерами. Легче всего что-то запрещать и ломать, потому что ты не несешь тогда никакой ответственности.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
32-летний уроженец Дагестана Микаил Кадиев, обвиненный грузинским судом в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, обращается к журналистам. Сегодня в Тбилиси грузинские и дагестанские правозащитники зачитали письмо, которое Кадиев составил на днях в тюрьме. Заключенный пишет об угрозе возможной экстрадиции в Россию, где, по его мнению, он рискует стать жертвой внесудебной расправы. В ходе пресс-конференции выяснилось, что дело Кадиева не единственная причина, по которой дагестанские правозащитники приехали в Грузию, рассказывает Звиат Мкидлишвили.
Я еще раз говорю, мою снаху убили беременную государству России.
Не уставал повторять во время пресс-конференции дагестанский правозащитник Маматхан Байсултанов. Пожилой мужчина приехал в Тбилиси поддержать земляка Микаила Кадиева. Но когда начал выступать, то выяснилось, что сам ищет помощи. Байсултанов, проживающий в Хасавюрте, рассказал, как в ноябре 2006 года российские силовики провели спецоперацию в доме его сына. Правоохранители искали некоего полевого командира Асхаба Бидаева, но под огонь попали сын и беременная сноха Байсултанова. Женщина скончалась на месте, сын остался инвалидом. Сначала силовики пытались обвинить супружескую пару в связях с вооруженным подпольем, но позже обвинения были сняты, вспоминает правозащитник.
Расследование длится до сих пор. Это расследование 32 раза возобновили, 32 раза приостановили. На этом расследовании менялись 16 следователей. До сих пор их не наказаны. Не наказаны, мол, своих работников наказать нельзя, а убивать мирных гражданину можно.
Возмущается Байсултанов. Мужчина рассказывает, что дело получило широкий резонанс в республике. Им заинтересовались в ряде правозащитных организаций, в том числе в мемориале. Но справедливость, по его словам, он ищет не в России, а в Страсбурге, куда он уже пожаловался, и в Грузии. Правозащитник уверен, что с помощью грузинских коллег это дело будет предано еще больше огласке. «Мир должен знать о беспределе в Дагестане и России», заключает Байсултанов. Приехавший вместе с ним сопредседатель Дагестанской ассамблеи коренных народов Руслан Расулов также надеется на помощь со стороны Грузии. Кайтагец по национальности Расулов утверждает, что в Дагестане ущемляются права малых народов. 16 национальностей упоминаются как этнические группы, и они искусственно включены в состав более многочисленных народов, рассказывает Расулов.
Эти народы обречены на исчезновение. У них не сохранится история, не сохранится культура, не сохранится территория исконного проживания, компактного проживания. Они насильственно ассимилируются. Грузия имеет возможность освещать эти проблемы на уровне международного сообщества. Грузия является полноправным членом ООН. Они могут выступать в комитете ООН и обозначать, в то время как Россия, являясь полноправным членом ООН, никогда этот вопрос не освещает и не будет их освещать.
Уверен Расулов. Между тем, пока одни дагестанцы ждут от Грузии помощи, некоторые их соотечественники, наоборот, жалуются на беспредел со стороны грузинских официальных структур. Например, Микаил Кадиев, которому была посвящена сегодняшняя пресс-конференция, и Амар Ризванов. Уроженцы Дагестана были арестованы в Тбилиси летом прошлого года. В доме, где они проживали, правоохранители нашли оружие и взрывчатку, но дагестанцы своей вины не признали. Тем временем грузинские правозащитники не исключают возможной экстрадиции Кадиева, который на родине обвиняется в убийстве дагестанского чиновника. Сам Кадиев отрицает и это. Проживающий в Панкисе правозащитник Джокова Ачишвили, который организовал сегодняшнюю пресс-конференцию, рассказывает, что дагестанец хотел получить в Грузии статус беженца, но ему отказали. Сейчас правомерность отказа изучает апелляционный суд, куда пожаловался заключенный.
Если ему и сейчас не предоставят статус, то начнется рассмотрение вопроса о возможной экстрадиции, чего не подтверждают, но и не отрицают наши власти. По закону мы не можем выдать Кадиева, так как между Россией и Грузией нет дипотношений, но учитывая позицию некоторых представителей нынешних властей, такая опасность существует.
Уверен Ачишвили, правда, он не уточняет, о каких представителях власти идет речь. Очередной процесс апелляционного суда назначен на завтра. Звиатом Чадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
История борьбы с проведением излишне пышных застолий в Абхазии насчитывает уже много десятилетий. Но пока ситуация становится только хуже. А попытки как-то ограничить размах этих мероприятий порой приобретают курьезный характер и вызывают недоумение. Тем продолжит наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня у меня со многими знакомыми заходил разговор о вчерашнем заседании Общественной палаты Абхазии, точнее, о проблеме борьбы с многолюдными свадьбами и иными такими же застольями, которые на нем обсуждалось. Мне самому не довелось присутствовать на заседании, но благодаря местным СМИ и рассказам некоторых, кто там был, имею достаточно полное представление о прозвучавших на нем суждениях. Говоря корявым языком нынешнего геообсуждения, пресс, в ходе заседания были внесены предложения по проведению агитационной работы с помощью СМИ и социальных реклам в пользу организации небольших свадебных торжеств. До 300 человек. Было предложено также представить парламенту законопроект о запрете сбора денежных средств на свадьбах или введении налогообложения на эти торжества свыше установленного числа гостей. Конец цитаты. Если я правильно понял, речь шла о том, что подарочные деньги по этому закону можно будет собирать только от 300 гостей, не более. Или другой вариант, если они превысят определенную сумму, то с собранного для новобрачных надо будет взимать свадебный налог. Тележурналистка, которая была на заседании, подтвердила, что именно так и говорила одна дама, недавно пополнившая ряды членов общественной палаты. Честно говоря, голова пойдет кругом, если представить себе, как все это или хотя бы нечто подобное можно осуществить на практике. Прежде всего встает вопрос, кто будет осуществлять контроль за выполнением этого закона. Может, специальную свадебную полицию создавать, наподобие существовавшей некоторое время в Абхазии налоговой полиции, или просто дружинниками с красными нарукавными повязками удастся обойтись. А как быть, если среди приехавших на проверку окажется минимум один человек, чьи родственники или друзья проводят данную свадьбу? В Абхазии, скорее всего, так и будет. Или, если проверяющих так накачают или положат барашка в кармашек, что они закроют глаза на сверхнормативные сумму или количество гостей. Многие мои сегодняшние собеседники реагировали на данную инициативу однозначно. Как можно, мол, такую пургу нести? Понимаю, что, может, эти инициативы от отчаяния бороться с нашей гигантоманией и ярмаркой тщеславия, безусловно, надо, хотя я не знаю рецептов. Но в любом случае не так, чтобы это было куром на смех. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, писю, маписю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что Шрасхан. Хорошо, что
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Взгляд из...
Предлагаем вашему вниманию взгляд из Тбилиси политолога Гейнодия, который рассуждает об иностранных, в том числе грузинских легионерах в украинском правительстве и реакции на это грузинских властей.
На Украине происходят неожиданные вещи. Лидеры этой страны решили сформировать кабинет министров примерно так, как сейчас делают футбольные команды, смешивая собственных игроков с приглашенными звездами. Такого прецедента во всемирной практике я вспомнить не смог. В число легионеров попали и представители предыдущего грузинского правительства. Мы пока точно не знаем, сколько из них займет официальные посты, но очевидно, что украинцы приняли решение не просто использовать грузинский опыт радикальных реформ, но сделать это через назначение на правительственные должности людей, которые эти реформы непосредственно проводили. Мне не хватает компетенции, чтобы оценивать столь нестандартное решение украинских властей. Предположительно, его можно связать с низким уровнем легитимности украинского политического класса. Как стало ясно на Майдане, народ там не слишком доверяет собственным политикам, какой бы идеологии они ни придерживались. Видимо, появилась идея подзанять легитимностью у дружественных наций, правительством которых удалось достичь реальных успехов у себя дома. В любом случае, проект крайне рискованный, как для украинцев, так и для политических легионеров. Безболезненных и популярных реформ в такой сложной стране быть не может. Политический контекст радикально отличается от Грузии 10 лет назад, когда были проведены самые важные реформы. Идея переноса грузинского опыта в украинскую реальность проблематична. Успеха можно достичь лишь, если действовать жестко и быстро. Но именно это увеличивает политический риск. Реформаторов будут бить в любом случае. Как раз команда Саакашвили знает это очень хорошо. Иностранцам стать козлом отпущения особенно легко. Тем не менее, грузинские политики правы, что согласились. Моральная цена отказа была бы выше, чем потери от возможной неудачи. Несмотря на огромное количество различий, судьбы Украины и Грузии оказались объективно переплетены. А на Украине сейчас происходит новое рождение нации и государства. Отказывать в такой момент нельзя. В самой неудобной позиции оказалось сегодняшнее грузинское руководство. Те самые люди, которых оно называет преступниками или как минимум пособниками и сообщниками преступников, вдруг оказались официальными лицами украинского правительства. Вполне возможен вариант, когда при двусторонних контактах или на международных форумах придется встречаться с ними как с равными. Причиной особых волнений стали слухи о том, что правительственный пост может получить Зураб Адаишвили, которого Грузия ищет как опасного преступника. Сразу стали появляться высказывания правительственных политиков, что подобные назначения могут негативно сказаться на отношениях между двумя странами. Распространились известия, что лидеры Грузии пытаются отговорить украинцев от использования криминал-реформаторов. Самый главный гуру по международным отношениям межпарламентской фракции Мечты Тедо Джапаридзе назвал происходящее дипломатическим провалом. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили вдруг заявил, что срочно хочет поехать с официальным визитом в Киев, хотя до того к украинскому направлению интереса не проявлял и был за это, на мой взгляд, совершенно справедливо многократно раскритикован. Этими заявлениями и действиями представители Мечты поставили в себя еще более смешное положение. Стержень политической легитимности правительства состоит в том, что оно избавило страну от кровавой диктатуры национала. Больше хвалиться нечем. А тут оказывается, что именно эта команда провела самые успешные реформы на постсоветском пространстве, не считая, конечно, прибалтов, но их постсоветским пространством давно не считают. Обвинения в преступном характере режима Саакашвили украинцы просто не приняли всерьез. А видно, конечно, но было бы гораздо разумнее помалкивать или, если не получается, отделываться общими туманными фразами. Первым опомнился самый влиятельный гражданин страны Бедзина Иванишвили. Он сказал, что ничего страшного не происходит и даже иронически пожелал легионерам успеха. Мол, здесь ни на что не годились, но, может быть, что-то получится на Украине. Мечта сразу коллективно перевернула пластинку и стала с различными вариациями повторять слова лидера. Все это было бы смешно, если бы дело не казалось Украиной, которую сам Бог определил в стратегические партнеры Грузии. Даже исходя из чисто прагматических соображений, необходимо быть ближе к ней в момент, когда она оказалась в центре внимания Запада. Но правительство еще раз показало, что для него ненависть к предшественникам намного перевешивает национальный интерес.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Ноди.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу, у микрофона Нана Плиева. Ближайшие полчаса в нашей программе. В Южной Осетии отметили годовщину избрания первого парламента самопровозглашенной республики. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в третьем квартале вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чем причина участившихся отставок из грузинского правительства? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицк-Инвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Объединенное демократическое движение» Нино Бурджанадзе прогнозирует проведение в стране досрочных выборов, сообщает агентство «Новости Грузии». Вероятнее всего состоятся досрочные выборы, так как в стране практически коллапс, и мы постепенно тонем в болоте. Власти делают все, чтобы снова отложить рассмотрение важнейших вопросов за 3 недели до выборов, а после объявить, что для этих изменений нет ни времени, ни ресурсов, и оставить все так, как это было во время национального движения, заявила сегодня Бурджанадзе журналистам. По ее мнению, нынешние власти Грузии не готовы к тому, чтобы изменить избирательную среду. Если так продолжится, то как бы грузинская мечта ни старалась, она не сможет победить в будущих выборах, сказала Бурджанадзе. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня заявил о том, что не собирается покидать занимаемый пост. В последние дни в СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяется информация о том, что Гарибашвили на посту премьера Грузии может сменить министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко, сообщает агентство «Новости Грузия». По словам Гарибашвили, ажиотаж из-за смены глав ряда департаментов и заместителей министров безоснователен. «В этом году я дважды сменил состав кабинета министров. Летом я сменил 7 министров, а месяц назад еще 3. И после этого происходит смена глав департаментов и заместителей министров и их перестановка, поэтому ажиотаж в СМИ является необоснованным и неприемлемым для нас», – заявил Гарибашвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня побывал на гражданской панихиде по 4 погибшим в сентябре 1993 года при взрыве самолета в Сухумском аэропорту Бабушера, останки которых удалось идентифицировать на прошлой неделе. Все они члены одной семьи. Будучи сотрудниками Министерства госбезопасности, 22 сентября они были направлены в Сухуми, чтобы вывести главу государства Эдуарда Шеварднадзе из зоны конфликта. Их самолет был сбит во время посадки в аэропорту, сообщает агентство «Новости Грузия». Эксгумация останков была произведена весной 2014 года при участии эксперта-антрополога из Аргентины. В мае в Тбилиси доставили останки 31 погибшего, профили ДНК и биологические материалы членов семей погибших были отправлены в Загреб для идентификации личности погибших. По словам министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц Сазара Субари, в ближайшее время будет объявлена о идентификации останков еще 12 погибших. До безвизового режима между Грузией и Евросоюзом осталось совсем немного времени, заявил накануне в Тбилиси министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заверив, что соглашение о ассоциации с ЕС – реальность, которая будет стимулировать в Грузии реформы и модернизацию.
Новости представила Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Южной Осетии отметили годовщину избрания первого парламента самопровозглашенной республики. К этому дню был приурочен круглый стол с участием депутатов первого созыва. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева выслушала мнение участников дискуссии.
Первый парламент Южной Осетии был избран 24 года назад, 9 октября 1990 года. Собрать сегодня первых народных избранников решил Вячеслав Кубосов, который занимает пост председателя Комитета печати и массовых коммуникаций, а в 90-м также был избран в депутаты. Из 34 первых парламентариев пришли немногие, около 10 человек. Как обычно, стали вспоминать те времена и условия, в которых приходилось работать. Хотя почти все присутствующие потом становились депутатами и ряда следующих созывов, по обоюдному мнению, именно первый созыв был истинно народным, говорит Валерий Кокоев.
Именно депутатов первого созыва можно назвать народными депутатами. И вот почему. В зал, где проходили заседания, невозможно было даже руку просунуть. Столько там бывало людей. А ты только попробуй сказать что-то не то. Каждый депутат чувствовал колоссальную ответственность. Там всегда сидели старики, простые горожане, и попасть в немилость к ним никто не рисковал. Государственное строительство — это как строительство дома. Главное — фундамент. Фундамент первым созывом был заложен хороший, и спасибо им за это большое.
По мнению Геннадия Кокоева, депутаты первого парламента имеют бесценный опыт государственного и конституционного строительства. Все документы, которые вырабатывались тем созывом, были безукоризненны с юридической точки зрения. С сожалением он констатировал, что ретроспективный взгляд на последующие созывы показывает отрицательную динамику развития законодательной ветви власти.
Произошел крен в сторону исполнительной власти, и эта самая парламентская, представительная ведь власти, она где-то оказалась на вторых ролях, и может быть именно поэтому у нас сейчас есть довольно серьезные проблемы и в плане государственного строительства, и в плане создания системы сдержек и противовесов, и придания каждой ветви власти свойственных ей функций и так далее и тому подобное. Очень такое комфортное состояние безопасности после августа и признания независимости, да, августа 8 года, вот оно пока не дало тех результатов, на которые люди по большому счету рассчитывали.
Отсюда и пессимизм, не веря в собственные силы и настроение по присоединению к России, пусть даже в виде части Лагирского района Северной Осетии, продолжил Кокоев. Юрий Дзицотов, в свою очередь, напомнил, что одной из причин борьбы за независимость было сохранение языка и национальной идентичности. А это, вернее всего, можно сохранить, имея независимое государство.
Я считаю, нужно держаться за свою признанную республику и строить в нашем государстве то, что еще не было построено до сих пор. Мы всегда твердо знали, чего мы хотим, и благодаря этому добились таких результатов. А эта рефлексия, которая появилась в последнее время, и постоянное сомнение, в какую сторону развиваться, нам только мешает.
Как отметил Дзицойте, первый парламент не завершил только два важных дела – создание Конституционного суда и выборных органов местного самоуправления. Они не появились в республике и до сих пор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
По данным Грустата, объем прямых иностранных инвестиций в третьем квартале 2014 года составил 508 миллионов долларов. Это вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эксперты, приветствуя рост зарубежных вложений, задаются вопросом, сохранится ли подобная динамика в дальнейшем, рассказывает Ираклий Урагвелидзе.
Последние данные Грустата по иностранным инвестициям оказались неожиданно позитивными. После провального второго квартала нынешнего года, когда приток инвестиций составил лишь 150 миллионов долларов, ситуация улучшилась, причем резко. Об этом не без гордости на сегодняшнем специальном брифинге заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Сегодня стало известно, что по итогам третьего квартала объем прямых иностранных инвестиций составил 508 миллионов долларов. Это на 99% больше, чем за аналогичный отрезок 2013 года и на 155% больше, чем это было в третьем квартале 2012. После 2008 года это самый высокий зафиксированный квартальный показатель. Уровень реинвестирования составил 26%, а доля новых инвестиций составляет 73%.
Заявил Ираклий Гарибашвили. Суммарный показатель трех кварталов составил 924 миллиона долларов, практически сравнявшись с притоком инвестиций за весь 2013 год. Наибольшее количество инвестиций в третьем квартале поступили из Китая. На долю китайских компаний пришлось 149 миллионов долларов. Азербайджанский бизнес вложил 95 миллионов долларов, а голландский – 90 миллионов. Основными сферами экономики, заинтересовавшими инвесторов, стали строительство. На его долю пришлось 36% инвестиций, транспорт – 21% и недвижимость – 12%. Увеличение притока инвестиций в третьем квартале руководитель Центра экспертов экономической политики Рамаз Герлиани объясняет активностью инвесторов именно в строительной отрасли.
Возросший показатель инвестиций за третий квартал говорит о том, что реализация большей части контрактов, заключенных между правительством и инвесторами в начале года, пришлась именно на теплое время года. Этот сезон наиболее благоприятен для реализации строительных проектов, что и подтверждено данными Грустата. В целом, по статистике, на четвертый квартал обычно приходится наибольшее количество инвестиций, хотя я сомневаюсь, что такую динамику удастся сохранить.
Сказал Рамаз Герлиани. Экономический эксперт Ираклий Леквинадзе также считает, что возросший инвестиционный показатель связан именно с активностью строительного сектора. Тбилиси готовится к молодежным Олимпийским играм 2015 года, которые стартуют 15 мая. Возведение Олимпийской деревни финансируется и осуществляется китайскими компаниями, которые завершают работы общей стоимостью в 150 миллионов долларов.
Показатели третьего квартала очень позитивны. Остается посмотреть на итоговые показатели 2014 года, чтобы узнать, имеем мы дело с единичным явлением или последовательной динамикой. Я не думаю, что показатель третьего квартала будет перебит. Однако даже если размер инвестиций в четвертом квартале превзойдет аналогичный показатель провального в экономическом смысле 2013 года, то это будет очень позитивным показателем, который даст толчок к дальнейшему усилению экономики.
Выразил надежду Ираклий Леквинадзе. В целом, по словам экспертов, опубликованные данные пришлись как нельзя кстати правительству, попавшему под огонь критики из-за девальвации лари и срыва исполнения бюджета. Однако везение чиновников может оказаться недолгим. Ослабление лари дает экспертам повод сомневаться в существенном притоке инвестиций в четвертом квартале. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора прессы, с которой в Тбилиси ознакомился наш корреспондент Серго Брикватзе.
Происходящее в стране – кризис правительства и лично премьер-министра Грузии. Так, экс-министр иностранных дел Майя Панджакидзе прокомментировала увольнение некоторых высокопоставленных госчиновников, пишет информационное интернет-агентство Reportiori.ge. Панджакидзе не исключает и того, что в ближайшем будущем свои посты покинут и государственные чиновники более высоких рангов.
Некоторые эксперты выражают мнение по поводу того, что этот кризис может стать причиной ухода с поста и премьер-министра. Нельзя исключать этой возможности. Я думаю, что события прошлой недели подтверждают эти предположения. 7 или 8 высокопоставленных чиновников покинули свои посты в течение 7 дней. Среди них нет министров, но они занимали важные должности. И что самое важное, Гарибашвили как в партиях, так и в государственных структурах в основном полагался на них. Этой силы премьер лишился. За этим стоит Бидзина Иванишвили, и об этом говорят открыто. Я думаю, что эти изменения были вызваны действиями, направленными против семейно-клановой цепи.
Заявила Майя Панджакидзе. Есть и другие факторы, которые могут повлиять на кадровые изменения во власти, продолжила экс-министр иностранных дел. Среди таких – падение курса лари и плохой менеджмент правительства. Тему возможных кадровых изменений прокомментировала и министр юстиции Грузии.
Я не желаю, чтобы министры менялись. В правительстве нам нужно одно – сплотиться еще больше, и сегодня это возможно как никогда.
Цитируют слова Теицу Лукьяни информационное агентство Reportiori.ge. Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава считает, что уже в 2016 году коалиция «Грузинская мечта» перестанет существовать. Об этом он заявил в интервью газете «Резонанси». Дело в том, говорит респондент, что правящая коалиция изначально являлась бизнес-проектом, а экономика страны подстраивалась под планы экс-премьера. Однако население население, избравшее нынешние власти, ожидало от Бедина Иванишвили серьезных вложений в экономику страны.
Члены экономической команды должны подать в отставку. С их стороны это лишь вопрос вежливости. Экономического курса это не изменит, поскольку в Грузии его определяет Бедина Иванишвили и его ближайшее окружение. До тех пор, пока в стране не сменится правительство, экономику ничто не спасет,
сказал Каха Кукава. Последние события, показавшие, что экономика Грузии нестабильна, и стали точкой отчета последних лет правления грузинской мечты, считает Кукава. Между тем, места освобожденных со своих должностей по собственному желанию чиновников занимают новые лица. Сегодня на пост председателя Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии был назначен 42-летний Иосиф Гогулашвили, пишет информационное интернет-агентство PrimeTimeNews.g. До сих пор Гогулашвили работал заместителем главы управления оперативного обеспечения. На новом посту он сменил уволившегося по собственному желанию еще 6 декабря Ираклия Самкурашвили. Первым же указом, подписанным сегодня Гогулашвили, новый председатель генинспекции освободил с должности главного специалиста этого ведомства, свою дочь Нино Гогашвили. Эту информацию интернет-агентству подтвердили в МВД Грузии, пишет PrimeTimeNews.g. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вот уже около года студенты Деметра Датиашвили и Гурам Чхиквишвили собирают на улицах столицы истории тбилисцев. Ребята останавливают привлекших их внимание прохожих, фотографируют и беседуют с ними. Снимки вместе с краткими интервью их героев Деметра и Гурам выкладывают на страницу в Фейсбуке. Проект, созданный по аналогу «Люди из Нью-Йорка», собрал тысячи поклонников Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кепка, небрежно нахлобученная наперекосяк, желтые зубы, которых давно не видели руки стоматолога, крепко сжимают фильтр сигареты. Улыбка словно натянута на лицо и больше похожа на гримасу, так что сразу и не поймешь, смеется человек на фотографии или плачет. Впрочем, аннотация к этому снимку расставляет все на свои места. Человек просит автора фотографии Деметре принести ему снимок в сквер, а на вопрос «когда?» отвечает, что после того, как у него скончался ребенок, он практически все время проводит в этом парке. Всего пара фраз и один удачно пойманный кадр рассказывают, возможно, больше, чем сотни слов. Этот мужчина, имя которого так и осталось неизвестным, стал одним из первых героев проекта «Люди Тбилиси». Деметре Датиашвили говорит, что этот человек в какой-то степени определил судьбу проекта в целом. Ведь поначалу, по его словам, они, выйдя на улицы, опасались столкнуться с агрессией или, того хуже, равнодушием.
Да, можно сказать, что процентов 40 прохожих отказывали нам. Но нам улыбались и те, кто соглашался уделить нам несколько минут, и те, кто отказывал. Теперь мы можем сказать, что мы, грузины-тбилисцы, просто слишком плохого мнения друг о друге. Теперь мы знаем больше, чем люди, которые видят в автобусах только мрачные лица. Ведь эта мрачность может быть вызвана множеством причин. Но если мы будем говорить друг с другом, то их будет меньше. Нам всем нужен контакт. Отношения.
Говорит Деметре. В объективы ребят попадают абсолютно разные люди. Это и пожилые профессоры с аккуратно повязанными галстуками, и молодые ребята с выкрашенными в ядовитые цвета волосами. На первый взгляд, ничем не примечательные лица, каких в этом городе тысячи. У всех разные профессии, взгляды, цели и заботы. В глазах одних читается перманентная усталость и будто бы ставшая уже привычным отчаяние. Других же уверенность и жизнерадость. За каждым из этих людей история. Вопросы, которые ребята задают своим героям, они никогда не готовят заранее, говорит Гурам. Он считает, что этот проект в какой-то степени помогает рушить стереотипы, существующие в грузинском обществе.
Страх перед теми, кто не похож на остальных, в нашем обществе так или иначе существует. А на нашей страничке можно встретить абсолютно разных людей. Так, допустим, какой-то человек с негативным отношением к подобным вещам видит фото мужчины с серьгой в ухе и, читая его, он внезапно понимает, что этот человек думает так же, как он, его заботит то же самое. и у него появляется чувство солидарности, сопереживания. Именно поэтому наша главная цель – познакомить тбилисцев друг с другом и наглядно продемонстрировать, что Тбилиси – город не однотипных людей, что он разнообразен.
На страничке людей Тбилиси в Фейсбуке опубликовано уже более 500 историй тбилисцев. Ребята говорят, что часто своих героев они встречают на улицах. Запомнить всех сложно, потому некоторых узнают не сразу. Впрочем, некоторых героев забыть невозможно, говорит Гурам.
Во мне больше всего положительных эмоций вызвала девочка с ограниченными возможностями, Анна. И я сразу хочу сказать, что эти чувства никоим образом не были связаны с жалостью. Наоборот, это было какое-то тепло, мотивация. Для меня она стала самым искренним человеком из всех, с кем мы общались. Она рассказала совсем немного о себе, что работает в Макдоналдсе и очень рада этому. Это не были слова человека, который просто работает и получает заработок. Она действительно счастлива, что у нее есть возможность что-то делать, не чувствовать себя бесполезной в нашем обществе.
На то, что Тбилиси перестал быть городом, в котором все знали и уважали друг друга, часто сетует старшее поколение. Вероятно, город действительно изменился, и былого очарования уже не вернешь. Однако проект «Люди Тбилиси» показывает, тбилисцам есть о чем рассказать, и они хотят говорить. А ведь нужно было всего ничего, просто спросить их об этом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда по вторникам, картинка, рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из передачи Ирины Колесниковой «Украинский романс». Ее гость Василий Трелис всю жизнь не только собирает, но и исполняет на любительской сцене украинские романсы.
Приходилось ли вам что-либо слышать об украинском романсе?
Не питай, чому очі мої сумні, а згадай ті далекі чудові дні.
Василий Герасимович Трелис всю жизнь собирает и исполняет на любительской сцене украинские народные романсы. По образованию он инженер-радиотехник и филолог, переводчик с французского и английского.
У меня складывается убеждение, что русский романс, украинский романс, в общем, все славянские романсы, все это произошло в конечном счете от итальянской мелодии. Вот это сочетание роскошной мелодии с жгучей страстью, с такими страстями клокочущими, породило много разных жанров. Вот это все оттуда. И я не знаю, где это произошло впервые, то ли в России, то ли скорее это даже на Украине произошло, потому что в то время на Украине была очень высокая музыкальная культура. Это, пожалуй, 17-18 век. Те времена, когда кто-то доносил в Петербург, что многоголосое пение на Украине столь распространено, что и за почесть не почитается. Я думаю, что вот это сомнение в состоятельности украинского романса порождено объективным обстоятельством. Он действительно отличается от русского романса в сторону народной песни.
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув, та й в небо злітав.
Когда його поють в народе, какая-нибудь семейная пара, которая поработала себе там целый день на огороде, на поле, а потом села под хатой вечерком, так тепло, и начинает его петь в два голоса, не думая ни о каких слушателях. Вот они поют друг для друга. Только без этой красоты голоса А зато есть какая-то внутренняя красота текста и самой мелодии. Вот их просто нужно слушать. Украинский романс не сосредоточен так на интимных отношениях он-она. Я бы выделил романсы пейзажные, философские, романсы о человеческой судьбе. Вот великолепный роман Кропивницкого «Де ти бродиш, моя доле».
Де ти бродиш, моя, моя доле, не докличусь я тебе. Досі б, може, на дике поле пригорнути до себе.
Был на Украине такой романс, он сейчас почти забыт, который начинается словами «В саду осіннім айстри білі схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі». И вот этот романс был очень популярен перед войной, после войны на Украине среди народа. И среди народа же его усек какой-то шустрый московский композитор. Я не знаю кто, не помню просто. И где-то в 60-х, по-моему, годах появляется на московском радио прекрасная песня «Вот кто-то с горочки спустился». «Наверное, милый мой идет». Что интересно, практически никаких изменений в мелодии. И теперь, когда кто-нибудь из украинцев стареньких запоет «В саду осеннем айстри били», все люди скидываются: «Да ты ж, ну что ты, это ж не та песня, это ж кто-то с горочки спустился». В саду осіннім айстри білі схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. Мені 17 минало, весною як сади цвіли, я про кохання ще не знала, ми тихо з сестрами жили. Як ти проходив нашим садом, я задивилася на твій стан, стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Я хочу вернуть народному романсу его естественную манеру. Тот голос дать ему, которого он просит сам. Романс «Не питай» написан немножко раньше, это где-то 60-е годы. Мы еще тогда все были в Политехническом институте в хоровой капелле, и к этим всем относился и Володя Чубинский. А Володя Чубинский – это правнук знаменитого Павла Платоновича Чубинского, автора украинского гимна, знаменитого гимна «Ще не умерла Украина». Володя Чубинского уже нет в живых. Это был человек, начисто лишенный всех приспособительных устройств, то есть он не крал, не боялся, не молчал и не врал. Ну, этого абсолютно достаточно было, чтобы всякие шансы на выживание у него были очень мизерные. Короче говоря, его в этих психушках и доконали. Казалось бы, какой-то ненормальный вот на политическую борьбу. Ничего подобного. Это был замечательный педагог, душа компании. Он с гитарой был, и постоянно вокруг него орда молодежи. И это все не просто себе вот где-нибудь в парке сидело, оно путешествовало по всей Украине, по всему Союзу.
Де ж тепер наші мрії поділися? Ми з тобою, як птахи, розлетілися. Не питай, чому чи мої сумні,
а згадай. Между прочим, вот есть класс романсов, которые я бы хотел выделить. Они так и называются – романсы украинских стрельцов. Это еще повелось со времен сечевых стрельцов, вот во времена Первой мировой, гражданской войны, когда они пробовали установить самостоятельную власть в Западной Украине и на Украине вообще. Традиции сечевых стрельцов потом перешли к бандеровцам, и вся Западная Украина полыхала огнем где-то до 50-х годов. Были романсы политические. Вот такой повстанческий романс про то, как бойцы, повстанцы, вот те самые бандеровцы, подошли к ручью, чтобы утром умыться, попить воды, и тут попали в засаду чекисты, их расстреляли. «Упал сотник, упал орел, упал соловейко, крикнул слава Україні, будь здорованенько».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.